новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Продолжение процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Международный день борьбы с насилием против женщин. В Европе началась предрождественская шопинг-суматоха. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодняшний день, 25 ноября, Генеральная Ассамблея ООН объявила Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день, в 1961 году, в Доминиканской Республике по приказу тамошнего правителя Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками. Начиная с 2000 года, международные правительственные и неправительственные организации в этот день стараются привлечь внимание общественности к проблеме насилия в отношении женщин. Сегодня одна из самых горячих в этом круге тем – насилие в семье. О ситуации в России рассказывает Тамара Леленкова.
90% женщин, опрошенных в ходе специального исследования, проведенного при поддержке ООН в России, считают насилие в семье самой острой проблемой. Под насилием в первую очередь понимается физическое и сексуальное насилие, затем экономическое и психологическое. Я спросила Марину Писклакову, директора Национального центра по предотвращению насилия, насколько действенно такое напоминание, как день 25 ноября.
Этот день является очень важным и для России в первую очередь, и для мира, потому что первое – это напоминание о том, что вообще это существует. И напоминание о том, что это происходит за закрытыми дверями, это происходит каждый день, и об этом на самом деле все равно еще по всему миру мало говорят. Насилие в отношении женщин в России остается довольно актуальной проблемой, несмотря на все усилия уже и государственных структур, и общественных организаций. Сама система реагирования, она не может быть эффективной просто потому, что у нас недостаточен закон. Закон имеет только уголовные меры реагирования и нет других. Например, программами для обидчиков, для мужчин, которые применяют насилие в семье, можно помочь им самим изменить это поведение. То есть есть методы, которые помогут справиться с этой проблемой, но их необходимо применять. А применять их можно только в выстроенной системе государственного реагирования на основе законодательства. И второе, именно потому что у нас женщины сами должны подавать заявление, именно поэтому у нас система является неэффективной. Значит, женщина сама должна и подавать заявление, и доказать, собрать всю доказательную базу. Это очень тяжело. Вот адвокаты, которые с нами сотрудничают, и сами мировые судьи говорят о том, что система слишком тяжела для пострадавших. Они травмированы, они эмоционально зависят от обидчика, они его боятся. Понятно, что и давление в обществе, и давление в семье, они забирают заявление. И тогда и работа милиции, и прокуроров, и судей, и следователей, все пропадает впустую, потому что дело не может быть доведено до конца.
Без участия государства проблему насилия, особенно в закрытых домашних условиях, решить невозможно. Людмила Ермакова работает в кризисном центре Екатеринбурга вот уже 10 лет.
К сожалению, мало что изменилось. Есть даже некоторый рост по некоторым годам, но не потому, что их стало просто больше таких случаев, стали лучше расследовать, больше они стали видимы, из тени выходят. А вообще поменялось, на мой взгляд, вот за 10 лет то, что в свое время начинали это работать только общественные организации у нас в стране. На сегодняшний день, слава богу, это работа очень серьезно в некоторых регионах подхвачена государственными организациями, типа Центра помощи семье и детям. Есть непосредственно уже приюты для женщин, государственные или муниципально, это в каждом регионе свое. То есть потихонечку происходит то, к чему мы стремились с первых лет нашей работы. Не только общественными силами решается эта проблема, а как и должно быть, это решается уже на государственном уровне с помощью государственных структур. Поэтому вот такая схема работы у нас непосредственно в Екатеринбурге, на Урале. Мы ведем консультативную помощь, у нас есть свой телефон информационной линии, у нас есть образовательные программы по проблеме с домашним насилием для всех категорий. А вот приюты и находятся на базе центров помощи семье и детям. После консультации, после обращения к нам, женщине, мы направляем в приют.
Приют, убежище – порой единственная возможность для женщины в ситуации домашнего насилия спасти свою жизнь и жизнь ребенка. По европейским стандартам на 10 тысяч населения должно приходиться одно убежище. Соответственно, в России их должно быть 15 тысяч. На самом деле чуть больше 20. В Москве – ни одного. Представитель Госдепартамента США Андреа Ботнер, она занимается международной кампанией по борьбе с насилием в отношении женщин, видит в этой проблеме общие корни.
Россия и Москва, в частности, похожи в этом смысле на любую страну и любой город мира. Мы часто говорим, что когда разбирается проблема домашнего насилия, то социально-экономический уровень места, где оно происходит, не имеет большого значения. К сожалению, люди с любым уровнем доходов и любым уровнем образования могут с этим столкнуться. В Москве с этим борются точно так же, как мы боремся с этим в Соединенных Штатах. И мое впечатление состоит в том, что люди здесь нацелены на борьбу с этим злом. Они стараются его искоренить. При этом в Москве в первую очередь говорят о том, что надо обратиться к проблемам семьи, сделать семью как таковую более крепкой и здоровой. Но я думаю, что в конце концов разговор должен идти вообще о том, чтобы женщина получила помощь и поддержку, независимо от того, подвергается она насилию в семье или вне ее. В нашей стране насилие против женщины – это отдельное преступление. Мы не рассматриваем такие случаи как частное семейное дело. Это дело, подлежащее уголовному расследованию. Так что, когда я посетила женский кризисный центр здесь, в Москве, я заметила, что при всем огромном желании его сотрудников помочь женщинам, основные усилия направляются там на то, как сохранить брак, семью и так далее. Это очень почетная задача, но мы в США концентрируемся именно на женщине, как на жертве насилия. Если она хочет расторгнуть брак, в котором она подверглась унижениям и преследованиям, то мы ставим на первое место ее, женщины, достоинство и безопасность. Позиция «что бы ни происходило, брак должен быть сохранен» в данном случае не подходит. Я думаю, так со временем будет и в Москве. Здесь люди стараются помогать пострадавшим женщинам, развивают пути такой помощи, и будет, я думаю, любопытно вернуться сюда через несколько лет, чтобы посмотреть, что получилось, и на чем женские кризисные центры здесь будут основывать свою работу.
Надежда Штилева, директор кризисного центра в Мурманске, считает, что корни насилия в отношении женщин лежат в общеполитическом и социальном поле государства.
Чем отличается вот наша российская реальность от реальности многих других европейских государств? Это связано с маскулинным типом власти. Вообще все эти вопросы очень сильно взаимосвязаны. Хотя кажется, что они лежат в разных плоскостях. Насилие над женщинами, дедовщина в армии, тип культуры и тип власти в стране. Государство должно проявить политическую волю и написать законы, которые бы карали за насилие в семье и в отношении женщин, и в отношении мужчин, и в отношении детей. И пока на уровне сознания общества не будет, что называется, понятно, что это преступление, и оно наказуемо, и преступник будет сидеть в тюрьме. И, во-вторых, конечно, это должно быть переведено из области частного права, частного обвинения в государственное.
Итак, насилие в отношении женщин в России – самое распространенное и редко наказуемое насилие. До тех пор, пока оно не превращается в уголовно наказуемое деяние, женщина, как правило, не имеет реальной возможности от него избавиться. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В процессе по делу об убийстве Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Заказчик убийства журналистки, один из российских политических деятелей, заявил журналистам адвокат обвиняемых по делу Мурат Мусаев. Дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова может быть изменено со статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» на покушение на убийство. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Одна из тем – решение съезда черкесского народа. Это и другие темы. «Время и мир», программа 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Ирина Лагунина. Ну а сейчас обзор американской прессы. И рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали публикации в европейской печати, мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, опять кризис, и как с ним бороться, что пишут?
Да, американские газеты публикуют сообщения об экономической команде, собранной Бараком Обамой. Среди членов этой команды Тимоти Гайтнер, руководитель Федерального резервного банка в Нью-Йорке, который займет пост министра финансов, и Лоурен Саммерс, который возглавит Национальный экономический совет в новой администрации. Барак Обама, по мнению Лос-Анджелес Таймс, демонстрирует, что за два месяца до вступления в должность он уже атакует кризис. Хотя Обама подчеркивает, что в стране только один президент, и до 20 января он не намерен посягать на полномочия Джорджа Буша, крах финансовых институтов вынуждает его действовать. Американские газеты пишут и о влиянии кризиса на российскую экономику. Вчера второй раз за месяц курс российской валюты опустился на 1%. Wall Street Journal напоминает, что еще несколько месяцев назад Кремль поддерживал рубль как символ могущества и экономической независимости России, но с августа российская валюта ослабла на 6% по отношению к бивалютной корзине. В условиях обвала цен на нефть и массированного оттока капитала курс рубля слишком высок, и чтобы сохранить колоссальные золотовалютные резервы страны, необходима резкая корректировка. Сейчас вопрос только в том, как далеко зайдет снижение. Большинство экспертов полагают, что в течение ближайшего года рубль обесценится на 20%, но некоторые считают, что на все 50%. Хотя чиновники повторяют, что резких перепадов валютного курса не будет, россияне торопятся переводить свои сбережения в доллары. За ноябрь прирост продажи долларов в обменных пунктах составит 1 миллиард в неделю, прогнозирует Wall Street Journal.
Давайте перейдем уже, как мы уже говорили, от финансовых к российским темам обычно, которые мы обсуждаем. Что пишет Россия?
Американские газеты пишут о поездке Дмитрия Медведева по странам Южной Америки. По мнению «Нью-Йорк Таймс», обсуждая ответ России на запланированные администрации Буша размещение противоракетных систем в Восточной Европе, Дмитрий Медведев занял более примирительную позицию. Кремль выражает оптимизм по поводу возможного достижения соглашения по спорным военным вопросам с администрацией Обамы. Выступая в Перу, Медведев заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта, а Владимир Путин заявил в понедельник, что ожидает от новой администрации большего стремления к обсуждению вопроса замены договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающего в следующем году. Договор этот предполагает значительное уменьшение американского и российского ядерных арсеналов. «Нью-Йорк Таймс» полагает, что Барак Обама испытывает меньше энтузиазма по поводу размещения элементов ПРО в Европе, чем Джордж Буш, хотя Обама и не заявлял, что откажется от этих планов. По-другому видит ситуацию Christian Science Monitor. Газета пишет, что латиноамериканское турне Медведева – это попытка приструнить Соединенные Штаты за их действия в Восточной Европе, а также шанс для лидеров типа Чавеса склонить баланс мировой политики не в пользу Вашингтона. Чавес распахивает перед Россией ворота в Латинскую Америку, особенно в сфере продажи оружия, так что эти связи – вызов Соединенным Штатам и Бараку Обаме.
У нас осталось чуть больше минуты. Какие еще любопытные темы?
Лос-Анджелес Таймс рассказывает сегодня о трагическом происшествии в Голливуде. В центр церкви саентологии ворвался некий Марио Майорски. В руках у Майорского были два меча, и охранник застрелил его, поскольку опасался за свою жизнь и безопасность сотен прихожан, собравшихся в это время в центре. Еще 15 лет назад риэлтор Майорски был убежденным саентологом, настолько убежденным, что он подал в суд на профессора психологии, специалиста по тоталитарным сектам Луиса Уэста, который называл саентологию культом. Майорский утверждал, что публичные выпады Уэста против саентологии нарушают его право на религиозные убеждения. Суд отверг этот иск. Однако через несколько лет по неизвестным причинам Майорский стал столь же страстным противником саентологии, как и профессор Уэст. В 2005 году он начал регулярно звонить в представительство церкви, и то намекал, что случится нечто плохое, то напрямую угрожал. Охраннику, застрелившему Майорски, было известно его имя, однако в лицо он его не знал, пишет Лос-Анджелес Таймс.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской печати подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Подробнее об одной из тем, затронутых в обзоре американской прессы. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. И он отметил, что первой целью его команды станет разработка нового пакета финансовых стимулов для американской экономики. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Представляя кандидатов на главные экономические должности в своем кабинете, Барак Обама сказал, что последнее развитие событий свидетельствует об экономическом кризисе исторических масштабов. Недавно свыше полумиллиона человек подали заявление на получение пособия по безработице. Это рекорд последних 18 лет. Если мы не предпримем быстрых и смелых действий, то, как считают многие эксперты, в будущем году страна может лишиться миллионов рабочих мест. Барак Обама сказал, что на пост министра финансов он номинирует 47-летнего Тимоти Гайтнера, главу Федерального резервного банка в Нью-Йорке, крупнейшего регионального отделения Федеральной резервной системы. Гайтнер – специалист в области государственного управления, международной экономики и азиатской. Исследований. В администрации Клинтона он 3 года работал заместителем министра финансов, затем директором департамента Международного валютного фонда. В последние месяцы играл ключевую роль в формулировании национальной монетарной политики. Как отмечают вашингтонские наблюдатели, кандидатура нового министра финансов не совсем типичная с точки зрения образования и опыта работы. Вот что говорит сотрудница популярного политического издания «Политико» Виктория Макгрейн. Как правило, до настоящего времени на пост министра финансов приходили экономисты с докторской степенью, подобно Ларри Саммерсу, или финансисты с опытом работы на Уолл-стрит, как Роберт Рубин. У Гайтнера нет ни того, ни другого, но у него уникальный опыт непосредственного участия в формулировании антикризисной стратегии правительства. В этом смысле у него хорошая репутация в деловом мире. Рынок доверяет этому человеку, который откровенен, чёток и последователен. Хотя нынешнего министра финансов Генри Полсона много критикуют за недостаточное взаимодействие с общественностью, с бизнесменами и с Конгрессом, Гайтнеру пока не приходилось выступать с высоких трибун в качестве ведущего должностного лица. Так что посмотрим, насколько он превзойдет своего предшественника. Барак Обама также объявил, что Национальный экономический совет в его администрации возглавит Лоуренс Саммерс, в прошлом министр финансов и президент Гарвардского университета. Этот совет, созданный в свое время президентом Клинтоном, координирует все действия администрации в сфере экономики. Во главе группы экономических советников Белого дома станет Кристина Роумер, профессор экономики Университета Калифорнии в Беркли. Обама также сообщил о назначении директора и заместителя директора внутриполитического совета при президенте. Ими стали ближайшие советники Обамы Мелоди Барнс и Хезер Хиггинботтом. Представление Бараком Обамы и своих главных экономических советников совпало с объявлением очередного беспрецедентного шага администрации Буша. Она решила гарантировать $300 миллиардов в рискованных активах одного из крупнейших мировых банков Citigroup и инвестировать в банк $20 миллиардов. Барак Обама поддержал эти чрезвычайные шаги своего предшественника и заверил, что он сделает все возможное для борьбы с кризисом и оживления экономической активности.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжим нашу программу. Это будет международная гуманитарная тема. Председатель комиссии по делам беженцев Парламентской ассамблеи Совета Европы Кориен Йонкер, побывавшая на прошлой неделе в Грузии, заявила, что ей было отказано во въезде на территорию Южной Осетии властями самопровозглашенной республики. С Кориен Йонкер побеседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Изучая ситуацию с беженцами, вы сначала побывали в Грузии. Каковы ваши впечатления? Мы не можем, если употреблять официально принятые термины, говорить о беженцах, ведь беженцы – это те, кто, уходя со своих мест, пересекает границу государства. Мы употребляем термин «внутренне перемещенные лица», которых сейчас в Грузии очень большое количество. В августе, после активных боевых действий, людей, ушедших из своих мест проживания в другие районы Грузии, было 130 тысяч. После того, как в зоне конфликта появились наблюдатели Евросоюза, многие из этих людей получили возможность вернуться в свои дома в приграничной зоне. Но 30 тысяч людей, ушедших именно из Южной Осетии, по-прежнему не могут этого сделать. Так что властям Грузии сейчас приходится для этих граждан находить приемлемое решение сразу нескольких проблем. Начали грузинские власти с того, что стали решать жилищный вопрос. Они построили множество небольших домов, стараясь сделать это за очень короткий срок, до наступления зимних холодов. Это все равно не оптимальная ситуация, потому что людям надо еще найти работу, а их детям возможность ходить в школу. Но как минимум те, кто не может вернуться назад прямо сейчас, имеют крышу над головой. Это что касается людей, ушедших из своих домов после последней войны. И здесь все развивается удовлетворительно. Но нужно также вспомнить о тех, кто покинул свои дома и получил временное пристанище в результате конфликта начала 90-х. Мы говорим о 200 тысячах человек, которые до сих пор живут в центрах коллективного проживания, в основном в Тбилиси. И грузинские власти должны найти какое-то решение для них тоже, потому что я была в этих центрах, и жизнь там едва выносима. И в моем докладе обязательно будет рекомендация о том, чтобы наряду с помощью новым перемещенным лицам были бы найдены решения и для старых. Удалось ли вам посмотреть, что происходит в Южной Осетии? Насколько я знаю, вы обращались с разрешением посетить этот регион. Для нас не было никакого другого пути, кроме как спросить разрешение о посещении Южной Осетии, написав письмо российским официальным лицам. Они, в свою очередь, передали наше письмо с запросом фактическим властям Южной Осетии. Те ответили нам, что у нас не будет возможности въехать в Южную Осетию с юга, из Грузии, так как, по их словам, там нет подходящих мест для пересечения границы. При этом они сказали, что будут не против, если мы приедем с севера. Но так как мы были в Грузии, то в Южную Осетию мы пока не попали. В будущем мы будем пробовать попасть в Южную Осетию через территорию России. Мой визит был гуманитарным, а не политическим, и мой доклад по его результатам также не будет политическим. Я просто хочу понять, что в смысле перемещенных лиц происходит в Южной Осетии. Есть ли там оставшиеся еще грузины, которых мы видели в конце сентября? Если единственной возможностью попасть в Южную Осетию будет путь через Россию, я поеду этим путем. Я, конечно, скажу об этом грузинским властям и надеюсь, что они поймут тот факт, что въехать сейчас в Южную Осетию можно только с севера. Каковы будут ваши рекомендации сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоится в январе и, вероятно, будет обсуждать российско-грузинский конфликт? Конечно, это не будет какой-то один единственный вывод, так как есть множество вопросов, для которых нужно найти решение. В числе первоочередных – решение вопросов с обеспечением безопасности в этом районе. Я бы призвала наблюдателей Евросоюза, которые недавно получили мандат на свою миссию, максимально обеспечить безопасность людей, которым позволено сейчас вернуться в приграничные зоны. Мне кажется, что ситуация в этой сфере может быть улучшена. О старых и новых перемещенных лицах я уже говорила. Их проблемы нужно решать. Сейчас Грузия получила помощь в размере 4,5 миллиардов долларов. Это большие деньги, и их использование должно проходить максимально прозрачно. Должно контролироваться не только неправительственными организациями, но и международным сообществом, чтобы все знали, что деньги потрачены на благое дело.
С председателем комиссии по делам беженцев Парламентской ассамблеи Совета Европы Кориен Йонкер беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Заказчик убийства журналистки Анны Политковской, один из российских политических деятелей, заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев. Это следует из обвинительного заключения, однако конкретные люди там не упоминаются. Адвокат отметил, что в заключении говорится об индивидуальном мотиве заказа, критических и заключающих материалах Политковской о неких политических деятелях. Подробнее о том, что сегодня происходило на заседании суда по делу об убийстве Анны Политковской, сразу после сводки новостей часа. Другие новости. Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными, это уже третий главный редактор из «Химок», который пострадал за критику. Как сообщил Интерфакс, об этом заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, выступая на заседании комиссии общественной палаты, обсуждавшей дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Бекетова. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда суда Любовь Дроздова является ее профессиональная деятельность, заявили в областном следственном управлении. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. Речь идет о сумме примерно 800 миллионов долларов. Договоренность достигнута на переговорах руководителей двух компаний в Москве. В Азербайджане на окраине Баку в результате взрыва в больнице ранены 2 человека – врач и медсестра. В Таиланде сторонники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, ведущую к международному аэропорту Бангкока. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе йеменский сухогруз «Амани». Сколько людей на борту судна и какой груз оно перевозило, пока неизвестно. Европейская комиссия в среду намерена представить пакет мер по стимулированию экономики ЕС в условиях кризиса. Организация экономического сотрудничества и развития заявляет, что развитые страны переживают самый глубокий спад за последние 30 лет. Европейская комиссия объявила, что Болгария решилась право на получение 220 миллионов евро из фондов Евросоюза, поскольку не приняла эффективных мер по борьбе с коррупцией. МВФ одобрил выделение экстренного кредита для поддержки экономики Пакистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы, аналитику, авторские колонки, комментарии и, естественно, радиовещание все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И сейчас подробнее о главном, пожалуй, сегодня событии в России. Напомню, сегодня в Московском окружном военном суде был досрочно возобновлен процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. На прошлой неделе в процессе был объявлен перерыв до 1 декабря. В минувшую пятницу суд экстренно отменил перерыв и пригласил адвокатов прийти на заседание 25 ноября. Наш корреспондент Вероника Баде побывала на этом заседании, и я передаю ей микрофон.
Суд принял решение о том, что процесс будет открытым. С ходатайством об этом выступили во вторник адвокаты семьи убитой журналистки. Напомню, что на прошлой неделе процесс был сначала объявлен открытым, а потом закрыт, говорит адвокат Карина Москаленко.
Мы приветствуем это решение. Мы неоднократно выступали с письменными заявлениями по этому поводу. Мы удовлетворены. Потерпевшая сторона в полном составе удовлетворена принятым судом решением.
Пресса в течение часа толпилась перед входом в здание суда и в небольшом холле на первом этаже. Дальше ее не пускали. Затем было объявлено, что в зал пропустят только некоторых представителей печатных изданий и радио. Всего прошло около 15 человек. В основном российские печатные СМИ, а также представители агентств Reuter, Associated Press, Радио Свободы и одной голландской газеты. Видео и фотосъемка в зале была запрещена, телевидение в зал не пустили. Да и остальных журналистов буквально через 10 минут попросили снова покинуть зал суда. Судья объяснил это тем, что начинается обсуждение процессуальных вопросов, при котором не должны присутствовать ни присяжные, ни пресса. По этому поводу возникли разногласия среди журналистов и экспертов. Некоторые полагают, что удаление прессы в данном случае незаконно. А вот что думает об этом адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Все процессуальные вопросы решаются без присутствия присяжных. Журналисты освещают это в открытом режиме. И судья заинтересован в том, суд заинтересован в том, чтобы присяжные не знали о рассматриваемых нами процессуальных вопросах. Поэтому он принял такое решение. Судья принимает решение о том, как фактически, как реально, практически оградить присяжных заседателей от воздействия вопросов, которые не имеют отношения к существу рассматриваемого дела.
Однако можно ли в таком случае считать процесс открытым, если пресса не присутствует при решении процессуальных вопросов? Который занимает порой довольно много времени. Еще одна новость сегодняшнего судебного заседания – это отстранение от участия в дальнейшем рассмотрении дела присяжного Евгения Колесова, который обсуждал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вопрос об отношении присяжных к тому, открытым или закрытым должен быть процесс. Судья объявил, пресса была в этот момент в зале, что присяжный не имеет права этого делать и что суд поддерживает его самоотвод. Напомню, что Колесов рассказал в частности о том, что 19 ноября во время судебного заседания секретарь принесла присяжным текст заявления о том, что они возражают против присутствия прессы на процессе и предложила его подписать. Однако подписано оно не было, а процесс, тем не менее, был закрыт. Около 3 часов дня в судебном процессе по делу об убийстве Анны Политковской был объявлен перерыв до 11 часов утра среды. Адвокаты обвиняемых сообщили журналистам, что государственное обвинение заявило отвод председательствующему судье Евгению Зубову. Вот что рассказал нам по этому поводу адвокат одного из обвиняемых Валерий Черников.
Гособвинение посчитал, что судья предвзято относится к процессу, что судья слишком мягко, наверное, и необъективно подошел к каким-то аспектам, которые очень беспокоили гособвинение. Позиция защиты, что оснований для отвода судьи нет, мы ему доверяем. Подсудимые об этом тоже сообщили, что оснований никто не видит.
А вот с чем связано заявление об отводе председательствующего судьи Евгения Зубова по наблюдениям адвоката одного из обвиняемых Мурада Мусаева.
В связи с тем, что имело место нарушение закона в процессе. Это касается и вот этой истории с присяжными, всяких там фраз, которые звучали в суде, не должны были звучать в суде. Того, что, мол, судья позволяет адвокатам общаться с прессой, и так далее. Но если председательствующий судья нарушил закон, это аргумент для кассационной инстанции или для квалификационной коллегии судей, но это не основание для отвода председательствующего судьи. Никто не согласился с доводами государственного обвинителя, ни защита, ни представители потерпевших.
Мурат Мусаев высказал предположение, что заявление об отводе связано, в числе прочего, с тем, что судья принял решение об открытости процесса.
Мы усматриваем последовательность в позиции государственного обвинения. Сначала было ходатайство о закрытии слушаний. Затем, когда это ходатайство было отклонено, и вот в конечном итоге понятно, что слушания так или иначе будут открытыми, государственное обвинение решило пойти путем отвода председательствующего судьи. Вполне последовательная такая позиция. Мы полагаем, что государственному обвинению не нравятся открытые слушания.
Адвокат Мурат Мусаев также заявил прессе, что в деле об убийстве Анны Политковской есть упоминание о заказчике убийства.
Никого конкретного. Здесь абстрактное обозначение, некий политический деятель. Недовольны критическими публикациями в свой адрес.
Политический деятель российский?
Да. Это уже довольно давно в деле, еще со стадии предварительного следствия.
В среду утром судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской должен возобновиться. Тогда же, видимо, будет принято решение о том, будет ли он проходить под председательством судьи Евгения Зубова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Перспектива создания в российских городах так называемых православных народных дружин, призванных помогать милиции в наведении порядка, продолжает обсуждаться в интернете. Сперва идею одновременно поддержали РПЦ, православное крыло движения «Наши» и движение против нелегальной иммиграции. Затем уже на этой неделе появилась информация, что такие дружины будут комплектоваться на межконфессиональной основе. Так или иначе, совершенно не ясно, кто за займется их созданием, кто будет контролировать их работу и, главное, из кого будут комплектоваться ряды дружинников. Напомню, рубрика «Политика онлайн», ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Удивительным образом идея православных народных дружин трансформировалась в идею межрелигиозных ДНД, пишет заместитель главного редактора журнала «Нью Таймс» Андрей Колесников в комментарии «Принуждение к толерантности», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Теперь, по его словам, интербригады добровольных помощников правоохранительных органов, больше похожие на колонну представителей 15 союзных республик, каковые любили формировать во время советских культмассовых мероприятий, будут выходить в ночь на патрулирование улиц российских городов.
Если я правильно понял, расширение национального и конфессионального состава дружин объясняется некоторыми отрицательными качествами титульной нации. Во всяком случае, это прямо вытекает из слов человека, озвучившего идею, отца Всеволода Чаплина. Не секрет, что православные люди долго запрягают, а потом никогда никуда не едут, и вообще они порой чрезмерно добры. Помощники, словом, не очень. Поэтому и приходится прибегать к помощи иудеев, мусульман и буддистов. Те побойчие будут. Добро должно быть с кулаками. Но, безусловно, лучше всех пояснил смысл начинания член Совета Федерации от Калининградской области Николай Тулаев. Межконфессиональные дружины будут способны воспитать толерантность и подтолкнуть людей на изучение иных культур. То есть, если прежние советского времени дружинники изучали скорее иные субкультуры, например, субкультуру хиппи, что особенно удавалось при принудительной стрижке их длинных волос, то теперь хрясь по голове хоругвью и изучай себе на здоровье пейс представителя иной культуры, нарушающего общественный порядок своим внешним видом. Так, что ли?
Как считает Андрей Колесников, линия Чаплина-Тулаева продолжает деятельность молодежных организаций типа «Местные» или «Молодая гвардия Единой России», которые готовы вычищать наши широкие проспекты и уютные переулки от гастарбайтеров. Непонятно только, почему охране общественного порядка на этот раз придается религиозная окраска. Впрочем, есть версия. Если раньше ДНД трудились под условным знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, то их нынешние наследники готовы патрулировать улицы под хоругвями и на основе самых искренних националистических чувств.
В иные годы жертвами комсомольских оперативников или бригад содействия милиции становились, например, участники чтения стихов на площади Маяковского в 59-61 годах, а теперь ими станут гости столицы или марширующие несогласные. Эти самые гости столицы с несогласными, скорее всего, и заменят в качестве объектов внимания своих предшественников из 50-80-х – стиляк, хиппи, валютных проституток и прочих представителей девиантных сообществ. Плохо дело, потому что, как и в большинстве случаев, содействие со стороны народа правоохранительным органам, все это попахивает нарушением закона. Потому что очень трудно обнаружить границу, на которой заканчивается более или менее легитимная активность дружинников и начинается нарушение закона и прав граждан. В этом коренной порог любого добровольного содействия правоохранительным органам, которое исторически началось со садмилов и бригадмилов еще в довоенные годы, а законченные формы обрело в 59 году после принятия соответствующих постановлений ЦК КПСС, Совмина Союза и ЦК ВЛКСМ. Поскольку в наше время ничто не возникает случайно, тем более в лоне православного официоза, у возвращения к комсомольским идеям самых махровых тонов должна быть какая-то цель. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов, занявший этот пост в том же 59 году, с комсомольской прямотой ставил вопрос так: поставить заслон этим говенным роком. Цель сегодняшних рейдов примерно та же – ставить заслон всякой заразе, оранжевый, например.
«У заслона должна быть идейная подкладка», – пишет Андрей Колесников. И здесь на помощь приходит православие, в последние годы в нужные минуты заменяющее современному российскому государству единственно верное учение. В своей первоначальной версии идея выглядела совсем уж одиозно. Говорилось исключительно о православных дружинах, что напоминало формирование отрядов боевиков-националистов. Для сглаживания негативного эффекта, по мнению автора текста в газете «РУ», явным образом была выдумана идея межконфессиональных отрядов.
Я не понимаю организационный механизм формирования таких дружин. Я понимаю логику, когда идея православных дружин трансформировалась в идею межконфессиональных дружин, чтобы немножко смягчить совсем уж националистический эффект от подобного рода начинаний. Но мне совершенно непонятно, каким образом они будут формироваться, как они будут контролироваться. Это, конечно, похоже на движение «Наше», на «Молодую гвардию Единой России». Вот идеи таких чистильщиков, идеи известные, идущие еще с советских времен, с довоенных даже, и послевоенных, с 59-го года. Но механизмы непонятны, и по этой причине, мне кажется, что эта идея либо заглохнет рано или поздно, либо, если она будет реализована, она станет очень и очень опасной и фактически превратится в нарушение закона. Скорее всего, межконфессиональными они будут в очень узком смысле, когда к православным боевикам, назовем вещи своими именами, будут прикреплены там какие-нибудь адвентисты седьмого дня или какие-то, так сказать, представители, в том числе исламских организаций, которые тоже, как ни странно, играют в такой вот русско-российский национализм. Это мы тоже имеем возможность наблюдать, в том числе на страницах национал-патриотической прессы. Я не думаю, что там будут, например, представители иудаизма или представители буддизма. Это в страшном сне себе невозможно вообразить.
Мнение заместителя главного редактора журнала New Times Андрея Колесникова. Принуждение к толерантности. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заказчик убийства журналистки Анны Политковской, один из российских политических деятелей, заявил журналистам адвокат обвиняемых по делу Мурат Мусаев. Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными, уже третий главный редактор «Исхима», который пострадал за критику, заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили в Следственном управлении области. В Петербурге произошел взрыв в автомобиле, погибли 3 человека, в их числе ребенок.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, тенденции экономические, курсы валют. Интервью в панораме Ивана Трефилова.
Согласно заявлениям финансовых властей, отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, около 6%. Таким образом, только за 2 месяца банки недосчитались почти 500 миллиардов рублей. Что заставляет вкладчиков забирать свои деньги, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России Александр Хандруев.
Вполне рациональное объяснение такому, я бы сказал, нерациональному поведению вкладчиков. Во-первых, это усиление девальвационных ожиданий. Поскольку отдается предпочтение больше иностранной валюте, поскольку ожидается обесценение рубля, то часть вкладчиков деньги изымает из банков с рублевых вкладов и идет их меняет на наличные доллары, потому что безналичным путем большая часть населения как бы это делать не умеет. Это первое. Второе, очевидно, здесь сказалось и общее недоверие к банкам. И не только отток вкладов из малых и средних банков происходит в банке с госучастием, с участием иностранного капитала, но и общий вывод средств из банковской системы. И третий очень существенный фактор. Как показывает жизнь, практически никто из вкладчиков не имеет достаточной такой полной информации о том, что вклады до 700 тысяч рублей, они защищены. И есть немало фактов, когда люди, имеющие очень небольшие суммы вкладов, они боятся потерять деньги и бегут из банков, и деньги держат уже в наличной форме под подушкой у себя дома.
Можно ли считать, что такой отток вкладов уже создает угрозу банковской системы страны в целом?
Сейчас пока нет оснований полагать, что ситуация принимает какие-то, я бы сказал, кризисные формы. Я имею в виду бегство вкладчиков из банков. Но, тем не менее, здесь, конечно, есть над чем задуматься. И надо, думаю, самим банкам принять определенные меры по усилению привлекательности вкладов не только за счет повышения процентных ставок. Это путь, который вносит банк только дополнительные затраты и, как правило, вкладчиков не делает более спокойными. А продумать такие формы защиты интересов вкладчиков, где у них была уверенность в том, что банк стабильно функционирует, и его устойчивость, в общем-то, не ставится под сомнение.
По официальным оценкам, пик оттока вкладов России уже пройден. В ноябре он будет нулевым, а в декабре, как ожидается, вновь возобновится их приток. Вы согласны с такими прогнозами?
Я не разделяю такой оптимизм, поскольку к концу года традиционно увеличиваются расходы населения, а в России значительная часть покупок делается в наличной форме, хотя и в последние годы платежные карты получают все больше распространения. Поэтому до конца года вряд ли можно ожидать притока вкладов населения в коммерческие банки. Это первое. Второе, очень важно иметь в виду, что, в общем-то, спад экономической активности – это налицо, и поэтому люди, которые либо теряют работу, либо переходят на работу с менее высокой заработной платой, те люди, которые взяли кредиты и должны их отдавать, у них, соответственно, уже свободных средств, которые они могут размещать на вклады в коммерческие банки, в общем-то, не будет. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе, вот в обозримой перспективе, я думаю, что динамика привлечения вкладов будет очень низкой, если не нулевой. Дай бог, чтобы не было отрицательной динамики.
А ближайшая перспектива это?
Ну, знаете, давайте не будем далеко заглядывать, возьмем там ближайшие 3-6 месяцев.
Вы сказали, что одной из причин увеличения оттока вкладов из банков стала ожидаемая населением девальвация рубля, которую Центральный банк в мягкой форме уже проводит. Что вы думаете о таком изменении его политики?
Что касается политики Центрального банка в области обменного курса, то она вполне рациональна, потому что Банк России действительно стоит перед дилеммой либо держать курс, но терять резервы, либо все-таки сохранять резервы, но допускать большую волатильность курса. Вся проблема заключается в том, что политика Банка России должна быть прозрачной и предсказуемой. Потому что, вот, например, когда мягкая девальвация, руководство Банка России сказало, то население почему-то не поверило, что значит мягкая девальвация. Потому что само слово девальвация у населения, да, это вызывает испуг, что это обрушение, ухудшение и прочее. Очень важно, чтобы население, агенты рынка точнее, спокойно относились к режиму плавающего курса. Да, мы сейчас не готовы перейти к свободному плаванию. У нас управляемое плавание. Но управляемое плавание вот, в более широком диапазоне, потому что экономическая ситуация в стране характеризуется, ну, мягко говоря, неопределенностью, а в общем-то ухудшением. Поэтому в этих условиях больше гибкость курса – это повышение устойчивости экономики, в частности, экспортного сектора. Мы же знаем, что снижение цен на нефть, на энергоносители, на сырьевые товары, в общем-то, больно ударило, прежде всего, по экспортеру. И девальвация рубля, мягкая девальвация рубля – это определенная компенсация за потерю экспортной премии.
Ваш прогноз – насколько может быть девальвирован рубль по отношению к ведущим мировым валютам к концу года?
Я бы на это ответил так, что если хочет насмешить Господа Бога, то составь прогноз о валютном курсе. Это первое. Второе, к счастью, спекулянты, валютные спекулянты не будут ориентироваться на то, что я скажу. Но, на мой взгляд, до конца года Банк России, если и будет обесценивать рубль, то темпами не больше там 1-2% в месяц примерно.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России Александр Хандруев.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Здесь предрождественская суматоха, как и в других странах Западной Европы, уже началась. Социологи изучают связь предпраздничной суеты с финансовым кризисом, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Перед Рождеством испанцы традиционно тратят значительно больше денег, чем в какое-либо иное время года. Еще в прошлом году, по данным статистики, каждая семья выделяла на подарки, праздничный стол, поездки на рождественские каникулы, походы в рестораны и дискотеки более 1000 евро. Это больше, чем средний показатель по всем странам Западной Европы. Торговые предприятия в конце года получали большие доходы. К тому же цены на продукты к рождественскому столу, такие как деликатесная рыба, креветки и другие морепродукты, индейка и молочные поросята за неделю до праздника неизменно поднимались. В этом году, согласно проведенным опросам, испанцы смогут потратить на Рождество менее половины обычной суммы. Причина – кризис, сопровождающийся быстрорастущей безработицей, стремительным ростом цен на товары и услуги и, соответственно, утратой платежеспособности. Учитывая это обстоятельство, магазины решили развернуть предпраздничную торговлю раньше, пока у испанцев есть еще кое-какие сбережения. Ведь, судя по банковской статистике, счета населения тают в последние месяцы не по дням, а по часам. Сам. Идея действительно сработала. В эти дни испанцы уже закупают не только подарки, но и продукты к празднику, памятуя, что та же индейка может обойтись им перед Рождеством в 2 раза дороже. Об этом, в частности, предупреждает аналитик испанской общественной организации потребителей и пользователей Лилиана Гомес. Поднимутся цены на овощи, фрукты, мясо и копчености, птицу, рыбу и так далее. В среднем на 15-20%. Так что продукты, которые можно заморозить в холодильнике до Рождества, лучше купить заранее. Кризис заставил многие испанские предприятия и учреждения в этом году отказаться от традиционных подарков своим сотрудникам, так называемых рождественских корзин, которые всегда были солидной добавкой к семейному столу. Их стоимость достигала нескольких сот евро. В корзины входили вина, шампанское, дорогие сорта сыров и колбас, другие деликатесы, конфеты и так далее. Очень часто предприятия клали в корзины и лотерейные билеты. Рождественская лотерея в Испании вообще фантастически популярна. Теперь и эта традиция забыта. у руководства предприятий на нее нет денег. Экономический обозреватель газеты «Либертад Дигиталь» Хавьер Сомало.
В этом году компании или вообще отказались от рождественских корзин, или же сократили наполовину свои ассигнования на эти цели.
Так что подарков будет меньше, служащие будут вынуждены довольствоваться малым. Впрочем, не все сюрпризы перед этим Рождеством для испанцев будут неприятными. Как оказалось, к примеру, цены на детские игрушки, самый ходовой товар в предрождественские дни, снижены на 18-40%. Считается, что в декабре предприятия, торгующие товарами для детей, делают до 75% годовой выручки. Так что цены они снизили, чтобы не потерять в условиях кризиса клиентуру. Экономисты вспоминают, что во время предыдущего кризиса в 92-93 годах прошлого столетия производство и торговля игрушками в стране оказалось на грани краха. На этот раз министр экономики Испании Мигель Себастьян призвал население поддержать национального производителя и покупать игрушки только испанские, отказавшись от заполонившей рынок китайской продукции. Производителям эта идея понравилась. Менеджер фабрики игрушек из города Аликанте Мария Дель Пино. Приобретать только испанские товары – хорошая инициатива. Если народ ее поддержит, то мы удержимся на плаву. Это выгодно всем испанцам. Неплохо, если подобные начинания распространятся и на другие сферы, к примеру, на изделия нашей швейной и обувной промышленности. Впрочем, как свидетельствует безжалостная статистика, примерно четверти испанских семей в предстоящие праздники будет не до спасения национальной экономики. Им придется обойтись вообще без банкетов и подарков. Прогнозы на будущий год особо тревожны, так что предстоит экономить на всем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Он рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы расскажем о сегодняшнем заседании суда, рассматривающего дело об убийстве Анны Политковской. Поговорим о противостоянии в Химках и различных версиях нападения на химкинского журналиста Михаила Бекетова. Расскажем о том, как эксперты оценивают антикризисные планы Барака Обамы. И завершит программу сообщение о лауреатах крупнейшей в России литературной премии «Большая книга».
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Владимир Плигин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
Нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.